Пока на эстреле меняли лошадей, я вышел из кареты. Сердце мое сжалось, и я чуть не зарыдал, осмотревшись. Это было возле той самой таверны, в которой мы провели ночь в 1847 году. Я вспомнил огромные деревья, осенявшие ее. Тот же вид стлался перед нею, только тогда он был освещен восходящим солнцем, а теперь скрывался за серыми неитальянскими тучами и местами белел от снега. Живо представилось мне то время со всеми мельчайшими подробностями. Я вспомнил, как хозяйка нас подчивала зайцем, тухлость которого была заморена страшным количеством чеснока, как в спальной летали летучие мыши, как я их гонял с нашей Луизой полотенцем, и как на нас веяло в первый раз теплым южным воздухом. Тогда я писал: «С Авиньона, начиная, чувствуется, видится юг. Для человека, вечно жившего на севере, первая встреча с южной природой исполнена торжественной радости. Юнеешь, хочется петь, плясать, плакать. Все так ярко, светло, весело, роскошно. После Авиньона нам надобно было переезжать Приморские Альпы. В лунную ночь взобрались мы на эстрель. Когда мы начали спускаться, солнце всходило, цепи гор вырезывались из-за утреннего тумана, луч солнца орумянил ослепительные снежные вершины, кругом яркая зелень, цветы, резкие тени, огромные деревья и мрачные скалы, едва покрытые бедной и жесткой растительностью. Воздух был упоителен, необычайно прозрачен, освежающий звонок. Наши слова, пенье птиц, раздавались громче обыкновенного, и вдруг на небольшом изгибе дороги блеснула каймой около гор и задрожала серебряным огнем Средиземное море. И вот через 4 года я снова на том же месте. Прежде ночи мы не могли приехать в Иер, и я тотчас отправился к комиссару полиции. С ним и с жандармским бригадиром пошли мы сначала к морскому комиссару. У него были разные спасенные вещи. Я ничего в них не нашел. Потом мы пошли в больницу. Один из утопавших отходил. Другие сообщили мне, что они и видели пожилую женщину, ребенка лет 5, и с ним молодого человека с белокурой окладистой бородой, что они видели их в самую последнюю минуту, и что, стало быть, они также пошли ко дну, как и все. Но тут-то снова явился вопрос. Ведь рассказывавшие были же живы? Хотя и они, как Луиза и горничная, порядком не помнили, как спаслись. Найденные тела лежали в крипте монастыря. Мы пошли туда из больницы. Сестры милосердия встретили нас и повели, освещая нам дорогу церковными свечами. В крипте стоял ряд вновь сколоченных ящиков. В каждом ящике было одно тело. Комиссар велел их раскрыть. Оказалось, что ящики заколочены. Бригадир послал жандарма за долотом и велел ему потом взламывать одну крышку за другой. Этот осмотр тел был нечеловечески тяжел. Комиссар держал в руке книжку и каким-то официальным тоном спрашивал при вскрытии каждого ящика: «Вы свидетельствуете в присутствии нашем, что тело это вам не знакомо?» Я кивал головой. Комиссар метил карандашом и, обращаясь к жандарму, приказывал снова закрыть. Мы переходили к другому. Жандарм приподнимал крышку. Я с каким-то ужасом бросал взгляд на покойника, и словно было легче, когда встречал незнакомые черты. А в сущности, еще страшнее было думать, что все трое пропали так бесследно, так заброшенно лежат на дне моря, носятся волнами. Тело без гроба, без могилы, страшнее всяких похорон. А тут не было и самих покойников. Я никого не нашел. Одно тело поразило меня. Женщина лет 20, красавица, в нарядном провансальском костюме. Ее грудь была обнажена. С нею был ребенок, разумеется, унесенный волнами. И струя молока сочилась, еще скатываясь по груди. Лицо ее нисколько не изменилось. Смуглый загар придавал ей совершенно живой вид. Бригадир не вытерпел и заметил, Экая прелесть какая! Комиссар ничего не прибавил. Жандарм, накрывший ее, заметил бригадиру. Я знал ее. Она из здешних пригородных крестьянок, ехала к мужу в Грасс. Пусть подождет. Моя мать, мой Коля и наш добрый Шпильман исчезли бесследно, ничего не осталось от них. Между спасенными вещами не было ни лоскутка им принадлежащего. Сомнение в их гибели было невозможно. Все спасшиеся были или в Иере, или на том же пароходе, который привез Луизу. Капитан выдумал для моего успокоения какую-то сказку. В Иере мне рассказывали еще о пожилом человеке, потерявшем всю семью, который не хотел оставаться в больнице и ушел куда-то пешком, без денег, в состоянии близком к помешательству, и о двух англичанках, отправившихся к английскому консулу. Они лишились матери, отца и брата. Дело шло к рассвету. Я велел привести лошадей. Перед отъездом гарсон водил меня на часть берега, выдававшуюся в море, и оттуда показывал место кораблекрушения. Море еще кипело и волновалось, седое и мутное от вчерашней бури. Вдали на одном месте качалось какое-то особенное пятно, словно более густая прозрачная влага. Пароход вез груз масла, видите, оно отстоялось. Вот тут и было несчастье. Это всплывшее пятно было все. А глубоко тут? 180 метров будет. Я постоял. Утро было очень холодное, особенно на берегу. Мистраль, как вчера, дул. Небо было покрыто русскими осенними облаками. Прощайте. 180 метров глубины и носящееся пятно масла. Никто не знает вашей участи, бедные погибшие головы. Вы будете катиться в мрачных пространствах, касаясь лбами неведомых скал. Со страшной достоверностью приехал я назад. Едва-едва оправившаяся Натали не вынесла этого удара. Со дня гибели моей матери и Коли она не выздоравливала больше. Испуг, боль остались, вошли в кровь. Иногда вечером, ночью она говорила мне, как бы прося моей помощи, «Коля, Коля, не оставляет меня, бедный Коля, как он! Чай испугался, как ему было холодно! А тут рыбы, омары!» Она вынимала его маленькую перчатку, которая уцелела в кармане у горничной, и наставало молчание. То молчание, в которое жизнь утекает, как в поднятую плотину. При виде этих страданий, переходивших в нервную болезнь, при виде ее блестящих глаз и увеличивающейся худобы, я в первый раз усомнился, спасу ли я ее. В мучительной неуверенности тянулись дни, что-то вроде существования между приговором и казнью, когда человек разом надеется и, наверное, знает, что он от топора не уйдет. 1852 год. Снова наступал Новый год. Мы его встретили около постели Натали. Наконец организм не вынес, она слегла. Энгельсоны, Фокт, человека два близких знакомых были у нас, все были печальны. Парижское 2 декабря лежало плитой на груди. Общее, частное, все неслось куда-то в пропасть. И уж так далеко ушло под гору, что ни остановить, ни изменить ничего нельзя было. Приходилось ждать, тупо, страдательно. когда все сорвавшееся с рельсов полетит во тьму.